Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков, и мы с Эдвардом сегодня даже не обсуждали, не договаривались, с чего начнем программу, потому что я так понятно, что с Навального. Здравствуйте, Эдвард.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Может быть, мы все-таки как последние независимые объективные журналисты, не скатывающиеся ни в либеральную, ни в турбопатриотическую точку зрения, снимем мораторий на критику Навального после того, как привезли его в Шарите, а оказался он живой?
Не, вы знаете, на самом деле у меня даже была реплика на старт программы, все-таки, чтобы не с Навального начинать. Я пропустил, и мы пропустили с вами важную дату, а хочется, чтобы она прозвучала, 18-го числа.
Тихо. Так, вы так. Имеете в виду призвание варягов в Россию 21 сентября 1862 года?
Вот наоборот, я бы даже сказал, а именно из истории «Комсомольской правды» ровно, ну не ровно, 30 лет назад и 3 дня назад в ней была опубликована статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», между прочим, по-моему, впервые назвавшая Среднюю Азию и Казахстан подбрюшьем России и призвавшую Украину и Белоруссию как бы сохранить некое государственное единство, помимо прочего. В общем, действительно, с Россией, конечно, действительно, это была веха, и часы коммунизма свое отбили, первая строчка, и дальше шла речь о том, что скоро все рухнет, и как бы нам не погрязнуть под обломками. Погрязли, и теперь занимаемся, собственно, отравлением Навального. Нет, я мораторий снимать не хочу, более того, Эдвард, хочу посмотреть на вас, как вы его снимете на фоне трогательных постов Навального о любви и обо всем таком прочем. Пробуйте, давайте, я пронаблюдаю.
Не знаю, мы все-таки ждем хоть каких-то ответов, да, хотя бы от Марии Певчи, хотя бы, вернее, и от нее, конечно, но и от него, про нее, что это вообще такое за персонаж, почему ее существование, если не скрывалось, то не афишировалось, наконец, почему все предыдущие недели нам говорили о бутылке, теперь оказалось, что одежда, как-то множится сущности, непонятно абсолютно.
Ну, вот бутылки, одежда, слушайте, вот тоже, по-моему, даже это не есть критика Навального, это есть критика, ну, вот этой вождистской структуры и широкого круга ее поклонников. И, в принципе, дорогой Эдвард, как мне кажется, если бы российское государство было чуть-чуть прозрачнее и чуть, ну, честнее, что ли, многих проблем бы не было, потому что все-таки, если бы... У кого они, кстати говоря, видеозаписи из коридора томского отеля? Они куда-то пропали, они изъяты, их нам не показывают даже через телеграм-канал МЭШ или 112 почему-то. Я думаю, и, ну, собственно, имея представление о российском государстве, я надеюсь, по крайней мере, что оно знает гораздо больше, чем говорит. И если ему нечего скрывать, и если оно в лице даже не Путина, вот всех этих людей, от Лаврова и кого там, Бастрыкина, да, до Бортникова и Пескова, если они понимают, что вот сегодня из-за Навального на Россию обрушилась такая как бы западная и критика, и давление, показывайте, рассказывайте правду, но слишком много, опять же, умолчаний, и даже по этой одежде, про которую тоже наши, что называется, добровольные помощники, уж не знаю кого, отравителей, да, показывают, а у Навального вот кроссовки, те же, в которых он был в Томске, значит, не все отобрали, не голый он уехал. Пожалуйста, пожалуйста, расскажите, да, про одежду. Я тоже, поскольку имел опыт как бы изъятия вещей после покушения, тоже помню, как приходилось выбивать вещи. И действительно, ну, мы понимаем, да, система неповоротливая, система костная, система, в общем, слегка тупая. Но когда такой форс-мажор, достаньте вы эту одежду, предъявите, отдайте, сделайте спектрограмму, опубликуйте ее, опять-таки, в телеграм-каналах. Нет ничего. Естественно, на этом фоне даже любая Кира Ермыш со всеми ее, опять же, коммуникационными провалами, да, даже Кира Ермыш выглядит верхом открытости, верхом публичности. Такая ситуация.
Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки есть вещи более важные, чем Навальный. Вот мы к нему вернемся, просто я немножко забегу вперед, поскольку мы Белоруссию обсуждаем Навального. Вот с какой героической скоростью Европарламент принял резолюцию, практически со скоростью решения тройки в 1937 году или чрезвычайки в 1920. Но... резолюцию про то, что нужны санкции против России, санкции имени Навального, Северный поток нужно пустить в трубу и так далее, и так далее. А при этом наши уважаемые министры иностранных дел бесконечно любимого нашего, нами Европейского Союза, так и не договорились о санкциях касаемо Белоруссии. Судили, рядили, не договорились. Смотрите, какая невероятная быстрота в одном случае и какое такое бюрократическое жевание жвачки в другом. Позорненько.
Позорненько, конечно, но тоже, Эдвард, мне кажется, да, вот это противопоставление, если там, там, не знаю, дураки, бездельники, негодяи, значит, российским officials, да, сам Бог велит быть дураками, бездельниками и негодяями. Угу. Не будьте дураками, бездельниками и негодяями, и по негодяйству, между прочим, тоже все-таки, ну, перестаньте уже поддерживать Лукашенко, который, давайте еще раз повторим, как-то опять борзеет. Да, сегодня эта история про журналистку, которой прострелили ногу на митингах, знаете, да, в итоге с ее редакцией взыскали или взыскивают штраф за производственную травму, потому что, оказывается, редакция не обеспечила ей безопасность. Для меня сегодня открытие совершенно какая-то придонная женщина из МВД Белоруссии по фамилии Чемоданова, которая в своем телеграм-канале авторском фигачит посты в духе программы «Международная пилорама» на тему того, что эти женщины, которые ходят на митинги, им бы мужика найти. В какое-то адское позорище скатывается братская Белоруссия. Я совершенно не верю вот в этот, как сказать, оптимизм многих либералов по обе стороны границы, что мирный протест что-то изменит. Нет, не изменит, и это скатывание в этот ад. Только Россия его и может остановить, но она не хочет его останавливать. Ее устраивает Лукашенко в его нынешнем виде. Тем более, когда сын Коля помещен в российскую, так сказать, золотую клетку, да?
Ну, может быть. Я как-то приостановил свою критику в адрес нашего последнего союзника, которая еще недели 2-3 назад очень громко звучала. Но, в общем-то, и у меня тоже возникают такие турбопатриотические вопросы. Ведь вроде как, это опять слухи, это сливы из телеграм-каналов, но вроде как, на достопамятной встрече 14 сентября в Сочи Лукашенко пообещал, что в самое ближайшее время, там, выступая, где он там выступает, во Дворце спорта, или это не он выступал, он анонсирует конституционную реформу, перевыборы, может быть, даже преемника назовут и так далее, и так далее. Вот по слухам, что такое он обещал, но в итоге прошла уже неделя, и как-то совершенно неожиданно из серии «Внезапно набранное капсом» все то же самое.
Обещал, вы знаете, Эдвард, я скучаю по вашим схемам, потому что вот тоже всегда, как учил нас пресловутый свидетель «Глубокая глотка», нужно следовать за деньгами. И когда сегодня Лукашенко, сменивший руководство крупнейших предприятий своей страны, директору БелАЗа дословно говорит, что в угоду шарлатанам из-за границы в Белоруссии не будет приватизации, понятно, что он имеет в виду. Понятно, что
кто надо приватизировал.
Российских инвесторов, да, этот человек, называя их шарлатанами, кого шарлатанами назвал Лукашенко, называя их шарлатанами, он не пустит в Белоруссию. То есть он, будучи вот этой хромой уткой с простреленными обеими ногами, даже в этом положении он не готов жертвовать и свои богатства, и свою власть, и свой так называемый суверенитет жертвовать России. Россия, если она думает, что она перехитрит этого хитрого хитреца, да, вряд ли у нее что-то получится. Вот слушайте.
Да, здесь нужна какая-то метафора в духе Плуцера-Сарно про винт с закорючкой, но не будем все опошлять до
своей степени. Слушайте, ну вот мы от Навального отошли, хочется еще как-то порефлексировать на навальновскую тему, да. Вот и... А что рефлексировать? Просто хорошо, сегодня там очередной пост Навального, еще эффект сенсации, еще эффект новизны. Завтра будет новый пост Навального, послезавтра новый пост Навального. Какое развитие событий вот вы ждете, Эдвард, все же? Мы обсуждали, мы заключали пари, вернется он или нет. Вы сказали, что не вернется.
Я полагаю, что Навальный останется в Германии. организует там, возможно, какой-нибудь центр антикоррупционных расследований, возможно, в партнерстве с тем международным центром антикоррупционным, который вот опубликовал слив финмониторинга вот США.
Это, вот интересный говорит, момент, удивительно, да, я как раз тоже вертится на языке эта история про слив, насколько вот вы, в широком смысле, опять же, вы, вплоть до Путина, не различаете оттенки. Вот здесь как раз вот с этим финмониторингом США очевидная история про глобального Хинштейна, когда какая-то, не знаю, западная большая спецслужба, решая какие-то свои задачи, сливает вот этим своим прикормленным журналистам те базы, которые бы им в руки не попали. Расследование Навального устроено совершенно иначе. И руки Запада, вот ищите вы их, не ищите, где вы найдете эту руку? В рыбке и Дерипаске? Или там, не знаю, в чем? Вон вам не Димон? Нет, понятно, что эти папочки не пересекают границу Российской Федерации, естественно, да?
И... Слушайте, ну, расследование про доктора всея Руси госпожу Малышеву, оно как-то уж совсем анекдотичным было.
Слушайте, про моего, так сказать, земляка великого Сергея Брилева, который на самом деле тоже вот я... А мы почти сняли мораторий, да? Чем славен Брилев? Он в эпоху Медведева, в потешную эпоху Медведева, был тем журналистом, который брал интервью у Медведева. И, собственно, сейчас в сетке «Россия-1» есть вот одиозный, жесткий, великодержавный Дмитрий Киселев, и есть либеральный...
Ну, так сказать, либеральное крыло ВГТРК.
Либеральное крыло ВГТРК тоже, вот если мы берем этот список, опять-таки, Медведев, Шувалов, Брилев, там кто еще был? Почему-то вот только те люди, которые в каких-то плохих отношениях с Федеральной службой безопасности. Удивительно, конечно, и странно, что вы не видите разницы между западными сливами и российскими сливами, но это тоже такой вечный спор, который, я думаю, ни к чему не приведет. Мы сейчас будем уходить на паузу. После паузы давайте немножко поговорим о замполитах в Росгвардии, зачем они нужны и нужны ли они. Через 2 минуты вернемся. Олег Кашин, Владимир Чесноков.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот мы уже запоздало вспомнили выражение «как нам обустроить Россию». Есть ответ у всех, кто как-то крутится в орбите Кремля, когда не знаешь, что делать, обратись к советскому опыту. И Владимир Путин сегодня распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу, вернуть подразделение Росгвардии замполитов. Действительно такая одиозная и даже не зловещая, а скорее комичная новость, тем более, что замполиты, как явление, хоть и переименованные в замы по воспитательной работе, конечно, никуда не девались. И, ну а про что будет замполит сегодня, когда нету трудов Ленина, которые нужно зубрить, нету вот ничего такого, что зубрить статью Путина про поляков?
Есть статья, вот эта самая, которую вы только что сказали. Есть, извините меня, концепция национальной безопасности России и так далее.
Эдвард, маленький брекинг-ньюс, знаете, да, в Иркутской области мощное землетрясение. Не знаю подробностей, но, по крайней мере, вот прямо сейчас оно происходит.
Мы будем следить,
безусловно. Да. То есть, вот прямо давайте скажем, кто в Иркутске, те осторожнее, пожалуйста. Там, не знаю, Владимир Лухтин, в частности, мой знакомый, просто, что называется. Да, поэтому давайте следить, если получится вызвонить очевидцев. Вот, ну, в общем, да. Извините, отвлек вас от замполитов, пожалуйста, да.
А я не вижу ничего плохого в замполитах. Ведь если человек солдат, в данном случае солдат порядка, то кто-то ему должен разъяснить, за что он сражается. Вот, пожалуйста, пусть замполит разъясняет. Я искренне верю, что эти замполиты будут людьми, которые разбираются и во внутренней политике, и во внешней, читают телеграм-каналы. И
могут, да, я часто тоже с языка сорвали.
Что вот есть внешняя оранжевая угроза, вот Майдан, там, который мы противостоим и так далее.
Вы солдат, да, вы ОМОНовец, а я замполит. И я говорю, здравствуйте, Эдвард, садись, пожалуйста, да, сейчас я тебе расскажу про группу Школова, так?
Нет, а почему даже не так? Почему нет? У нас есть, извините меня, там новое явление, там те же синие киты относительно недавно появились. Вот нужно о них рассказывать, как с ними бороться. Что это такое? Я не вижу здесь проблемы. То есть у нас все, это тоже, наверное, советское наследие, все ждут темника и не знают, что делать. И что плохого?
Вот вы интересный пример привели. Интересный пример привели, потому что синими китами, то есть какой-то законспирированной сетью, доводящей молодежь до самоубийства, должны заниматься, наверное, ну там, не знаю, оперативники, интеллектуалы-следователи, там, Следственный комитет, ФСБ. Росгвардия не про это. Росгвардия побегать с дубинкой по улице, побить демонстрантов. И здесь уже понятно, зачем нужен замполит. Опять мы играем в замполита и солдата. Привет, Эдвард. Я тебе сегодня расскажу о том, что вот Любовь Соболь, прошлогодняя история с выборами в Мосгордуму, она агент Госдепа, она хочет погрузить Россию в тот хаос, в котором была Украина. Поэтому, дорогой Эдвард, бей ее, не жалея, в печенку, в селезенку, в зубы, куда угодно. Вот такая политическая работа должна быть.
Я не призываю никого бить, упаси Господь, во всех смыслах, и с той стороны, и с другой стороны. Но помилуйте, Олег Владимирович, я не знаю ни одной страны, включая даже Грузию, где вот этот Майдан, который был осуществлен с помощью уличных технологий, принес бы что-то хорошее. При этом я не говорю, что нужен какой-то силовой ад, как в Беларуси. Нужно просто, чтобы людям элементарно разъясняли элементарные вещи, азы той же уличной войны.
Не, просто очень странное противопоставление, но, опять же, здесь не вам упрек, а скорее буквально всему Кремлю за все последние 20 лет, что либо, да, либо полицейщина, разгоны демонстрантов и так далее, либо Майдан и горящие покрышки. А, извините, конечно, допустить пресловутую Любовь Соболь на выборы Мосгордумы, это совсем, да, невозможно, совсем трудно. Да можно же, конечно, и набрала бы она свои...
Можно, места, наверное,
да, и депутатом бы даже стала, если бы, да и что? Вот что, правда? На самом деле, вот когда линия обороны государства от нежелательных политических последствий доходит до противостояния на улице, это уже поражение. Уже Росгвардия, собственно, признак поражения как таковая. И, кстати говоря, тоже, вот, чтобы как-то связать тему и Навального, и Росгвардии, я специально открыл такую уже давнюю, полуторалетней давности историю. Просто слушатели вряд ли помнят, как, ну, то есть помнят наверняка, но не помнят детали, как Навальный воевал с Золотовым, и Золотов ему отвечал довольно идиотским и хамским выступлением, и Навальный разоблачал в том числе махинации с закупками продовольствия. А спустя
Ютуба, кстати, отвечал, я бы не сказал, что это было. Это было в стиле эпохи.
Ну, это было... Рэп-баттл. Да, это было в стиле эпохи. Если помните, вот да, этот рэп-баттл Золотова вошел буквально через два дня после интервью Петрова и Баширова. То есть, да, эпоха была, 18-й год, довольно мрачная в этом смысле. Так вот, через полгода после скандала, тихо, абсолютно, и уже без какого-то, без каких-то кругов по воде, издание РБК написало, что, оказывается, за несколько месяцев, за три месяца до расследования Навального, свое расследование махинации с закупками продовольствия с теми же выводами провел по заданию своего начальства начальник отдела ФСБ по Росгвардии, тогдашний полковник Вертей. И, да, и, соответственно, так, вот все, мы снова говорим про Иркутск, Наталья Кравченко.
Человек,
это,
который расскажет про землетрясение. Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Наталья, да. Наталья,
Иркутск. Да, это Олег, слышно
да,
меня?
Да, здрасте, расскажите, слышно, пожалуйста, да, что происходит, насколько у вас там да, серьезно?
Да, коллеги, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Иркутск, я полагаю, этой ночью не спит, буквально ближайшие, последние, наверное, минут 7. Потому что только что у нас произошло, ну, по ощущениям. Я сразу оговорюсь, коллеги, я могу сейчас говорить только об ощущениях, об эмоциях. У нас пока нет никакой фактуры, буквально минут 5 назад все это случилось, вот только что. Но по ощущениям землетрясение было достаточно сильным, сложно сказать, где был эпицентр, но, скорее всего, Байкал, как правило, на Байкале эпицентр. Сколько было в городе, сказать сложно. Последний раз довольно сильное землетрясение у нас было в 2008 году, тогда в городе было, по-моему, 5 баллов. В Слюдянке на берегу Байкала были разрушения, там порушились и здания частично, но не то чтобы в руины, но частично обвалились.
А что сейчас?
Да, за окном элементарно у вас, Наталья, что сейчас за окном? Видно там, не знаю, выбитые стекла или как бы тряхануло и все, люстра покачалась?
Нет, нет, нет. На Байкале в новейшей истории каких-то столь вот сильных, разрушительных прямо землетрясений с жертвами, слава богу, не было. Но прямо сейчас вот за моим окном, ну, мой дом похож на муравейник, я пока сижу дома, потому что я должна выйти с вами в эфир, но люди встревожены, и вот только что я наблюдаю, буквально еще минуту-две назад был второй толчок, и Ну, ощущения неприятные, но у нас...
А вы на каком этаже регион... дом похож на муравейник? Вот как у вас, шатался пол под вами или что это было?
Люстры качались, что было-то конкретно?
Шатался пол, дребезжала мебель, и самое главное, ну, я лет 20 живу в Иркутске, я не припомню столь длительного толчка, то есть он во времени был достаточно продолжительный. То есть обычно это длится несколько секунд. Здесь ощущение, ну, может быть, у страха глаза велики, но ощущение, что до минуты, наверное, все это происходило, и я слышала, как...
Нет, в стрессовой ситуации время растягивается, тут сложно сказать.
Да, безусловно, безусловно. Ну, и я еще склонна, да, к истерикам, поэтому простите мой...
Так, а от, не знаю, от МЧС-ких-то апдейтов нету, там, смс-ок или еще чего-то?
Да,
пресловутые смс-ки МЧС.
Мы взорвались, конечно, и прямо сейчас мы собираем. И от МЧС, вот, возможно, сейчас что-то тринкает, но я попросила, разумеется, всех подписчиков «Комсомольской правды» присылать нам сейчас голосовые сообщения, где они были, в каком районе города, что ощущали, как вели себя животные и так далее. То есть этими вот эмоциями иркутян тоже могу с вами поделиться.
Да, я тоже уточню, вы не просто очевидец, вы редактор радио «Комсомольская правда» Иркутск, и спасибо вам действительно за это сообщение, потому что, насколько понимаю, пока ленты больших медиа молчат, но мы тоже большое медиа, и, собственно, давайте мы будем первыми. Спасибо большое, Наталья, держите, пожалуйста, в курсе, может быть, еще сегодня созвонимся, если будет что-то новое. Спасибо. Так, Эдвард.
И возвращаемся к
разговору. Да, просто да, история была крутая в том смысле, что расследование провело ФСБ, через три месяца о нем написал Навальный.
Проблема, и какой... Расследование
да, да, так это жизнь такая, понимаете? Да. Я об этом тоже в последнее время думаю. Вот настолько уже как бы такой поток безумных новостей, что реально, если завтра, там, не знаю, инопланетяне высадятся, никто не заметит, нас этим не удивишь. И там в лучшем случае мы с вами скажем, на это у них деньги есть. Вот буквально. В общем, Росгвардия, как институт, нуждающийся в политической накачке, меня слегка напрягает, потому что в их случае, когда, потому что действительно, прежде всего, инструмент воздействия на улицу, а улица у нас чаще всего протестная, потому что какой бывает уличный такой криминал, требующий ОМОНа? Футбольные болельщики, да, от них уже ничего не осталось, от прежних легендарных хулиганов, да. Только забастовщики, только Хабаровск, только вот такое. И да, наверное, замполиты, то есть люди, одетые в камуфляж, но такие очкарики из телеграм-каналов, будут объяснять бойцам, что боец не просто дубинкой машешь ради своей ипотеки, а родину защищаешь, когда, значит, бабушку дубасишь на улице. Как-то вот так.
Нет, а почему они должны призывать эти замполиты именно кого-то дубасить? Они могут
просто разъяснять
о том, как правильно фиксировать, например, какие-то истории, какое-нибудь неподобающее поведение, например, демонстрантов, которые тоже не святые. Вот сейчас у каждого там есть видеорегистратор и телефон, смартфон. Пусть эти замполиты разъясняют, что видеорегистраторы должны быть включены, что если демонстрант что-то неправильное делает, на что ты не можешь не отреагировать, то ты должен стоять под таким ракурсом, чтобы это попало на камеру. То, что он неправильно делает, чтобы тебя потом, как Дерека Шовина, который на Джорджа Флойде стоял, не смешали с пеплом, понимаете?
Эдвард, мы сейчас уйдем на новости, 5 минут, но, собственно, подтверждается 5,3 балла в Иркутске, в Иркутской области, в районе озера Байкал. В общем, действительно, довольно сильное.
Да, там же тектонический разлом.
Да. Мы вернемся через 5 минут, новости, и будем говорить о других...
Возможно, выведем тоже из Иркутска
возможно,
нашего корреспондента
да.
с самыми свежими новостями.
Олег том, Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами. На
с Олегом Кашиным. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот уже выяснилось, что эпицентр землетрясения в Иркутской области находится в 30 километрах от Слюдянки. Как и было сказано, как сказала наша коллега из Иркутского радио «Комсомольская правда». Сейчас на связи Олеся, живущая в Иркутской области, которую вывели из дома, потому что дом, видимо, шатался. Олеся, здравствуйте, слышите меня?
Здравствуйте, хорошо вас слышу.
Да, расскажите, пожалуйста, что у вас случилось и где вы находитесь, и насколько все драматично?
Я нахожусь в пригороде Иркутска. Город Ангарск, он находится в 40 километрах от
Иркутска. НХК, конечно, да.
Да.
Он как раз ближе к Байкалу, чем Иркутск.
Да, и поэтому мы почувствовали землетрясение первыми, ну, то есть раньше, чем жители Иркутска. Очень сильно тряхануло, то есть такого страха я давно не испытывала, ну, то есть, в принципе, никогда не испытывала, потому что я сразу испугалась за ребенка. Мы живем на 8-м этаже, ходила, ну, все ходуном, посыпалась штукатурка, ну, я не знаю, ощущение потери почвы полностью, я не испытывала вообще ни разу такого. Сразу разбудила ребенка, собрала документы, вещи, вырубила свет, мы встали в дверном проеме, ну, в общем, как обычно, что нужно делать в таких ситуациях, ну, поскольку обычно после первого толчка бывают и другие, мы вот как бы ждем-сидим, но был второй толчок, он был не такой интенсивный, вот, поэтому мы, наверное, сейчас еще часик посидим и пойдем спать.
А так действительно Где сидите? Дома или около?
Да, мы уже зашли домой, да, мы вышли на улицу, спустились по лестнице быстренько, вышли на улицу, вышли очень приличное количество соседей, ну, многие просто спали или там, не знаю, сидели дома. Мы спустились с 8-го этажа вниз во двор, вышли, потому что действительно страшно было, непонятно, что вообще ждать, что произошло и так далее.
Жесть, конечно. Ну, держитесь, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Олеся из Ангарска, Иркутской области. Спасибо. И вот Эдвард тоже, вот мой товарищ из Иркутска, именно из Иркутска, адвокат Владимир Лухтин, мне пишет, что сидит с паспортом, бутылкой воды и телефоном, собирается спать в ванной, потому что, соответственно, при разрушении ванная комната сильнее всего защищена. Жесть, конечно, действительно, 21 век, но никто не застрахован, потому что дело такое, стихия. Давайте к новостям. И вот я бы коснулся, на самом деле, что-то меня взволновала эта история. Хотя странно, ну, во-первых, да, давайте зайдем с адвоката Пашаева. Сегодня про него начал Следственный комитет интересоваться, что он вроде бы отжал у какого-то клиента квартиру. Я подумал, конечно, что у Ефремова, но все-таки, наверное, нет. А история про отжатие квартир, нашумевшая самая, причем она как-то шла фоном в передаче типа Малахова, как у семьи Алексея Баталова. Как-то так получилось, что всю их недвижимость за одно сбережение изъяли друзья семьи. И вот, наконец-то, видимо, эти передачи посмотрел Александр Бастрыкин и тоже заинтересовался, и, в общем, идет проверка, и, возможно, будет уголовное дело, потому что, ну, так нельзя. Бастрыкин известен своей любовью к старым советским актерам, весь его Facebook состоит из поздравлений, что там, очередному народному артисту.
Сообщает 100 лет, да. «Комсомольская правда», семья Баталова лишилась трети своей четырехкомнатной квартиры, не где-нибудь, а в доме на набережной. Также отжата мастерская. И еще... квартира на Кутузовском проспекте, другая на Сердечной площади. Вот это абсолютно какая-то булгаковская история, когда какой-то то ли бегемот, то ли Коровьев втирается в доверие, представляет фигу, и давай переписывай квартиру, дорогой москвич.
Ну, в общем, тут случай, когда даже речь не идет о каких-то мистических сущностях, а есть конкретные люди, которых, собственно, семья Баталова обвиняет, и действительно есть доверенность, оформленная вдовой Баталова
на имя... Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина.
Да, Наталья Дрожжина. Я специально в Википедии про Наталью Дрожжину почитал. Это такой, знаете, стандартный набор вот таких надписей на визитках у таких людей. Почетный академик Международной академии культуры и искусства, член общественного совета города Москвы, сформированного Юрием Лужковым, член партии «Единая Россия», проректор Университета культуры при Академии управления МВД России. То есть, в общем, не просто люди с улицы, а люди каким-то образом, я не склонен говорить, что у них какая-то серьезная крыша, но какая-то, очевидно, есть. И вот здесь интересно, вот этот пожилой сентиментальный начальник Следственного комитета, который любит советских актеров, насколько он будет адекватен этой крыше, или окажется, что, да, не найдено оснований для возбуждения уголовного дела?
Но я надеюсь, что все-таки не адекватен, а оппозиционен. Потому что если Бастрыкин взял под козырек, ну, как правило, он следит и делает. И когда следят за таким делом, но оно все-таки хоть как-то движется.
Но при этом вот вы правильно сослались на Булгакова, потому что много булгаковских сюжетов, и вот тоже, конечно, крутится и в голове, и на языке история из Великих Луг, где замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции, да, сам выращивал коноплю на участке, но не чтобы ее курить, а чтобы ее подбрасывать. Тоже такая удивительно, на самом деле, душевная провинциальная история.
В смысле подбрасывать
тем людям, как Голуновов? Давайте все-таки Глеб Жеглов стараниями актера Высоцкого, великого нашего, стал героем почти положительным. Давайте как Голунову, то есть вот как те прошлогодние менты, которые чуть не посадили нашего любимого журналиста. В общем, действительно, человек, провинциальный мент, выращивал коноплю, не чтобы ее использовать для наркотиков в личных целях, а подбрасывать тем людям, которые нужны ему для выполнения плана.
При этом, и после того, как его посадили, это месяц назад было, нашли еще одну плантацию, вот уже вторую недавно.
Ну, что называется, смотрите, молодец,
да. Насколько все-таки Россия не Европа? Вот есть европейская страна Сербия, руководитель которой Александр Вучич, имеет брата Андрея, младшего брата, а этому брату Андрея, я писал об этом в своем телеграм-канале, это никто не опроверг, это подтверждается расследование сербских журналистов, принадлежала плантация Йованица в 40 километрах под Белградом, где выращивалась марихуана. И, соответственно, то есть, и это была крупнейшая наркоплантация в Европе. У нас в Великих Луках меньше. Вот это рождает какой-то оптимизм.
Ну, вы знаете, реальный оптимизм, на самом деле, будет, когда будет декриминализована, естественно, народная статья 228. И тоже вот здесь, окей, давайте дискутировать, если как бы у нас с вами есть пространство для дискуссии, может быть, я думаю, мы единомышленники. Легалайз легких наркотиков, я думаю, рано или поздно неизбежен. Тоже вот, что называется, два мира, два Шапира, да, или два Денира. Когда в Российской Федерации даже в итоге несчастного большого негодяя, очевидно, но все же полицейского сажают за выращивание конопли. А в Соединенных Штатах вот знаменитый, в общем, поначалу нулевых, бывший гендиректор НТВ Борис Йордан, теперь же большой магнат по выращиванию, собственно, и производству товаров из каннабиса, потому что легализовали, и можно продавать марихуану. В общем, наверное, рано или поздно Россия к этому придет. Может быть, в прекрасной России будущего при президенте Навальном, о котором мы тоже говорим, при любом другом президенте, на самом деле. Более того, я думаю, если Сергей Кожугетович как бы вдруг станет преемником,
а почему бы и нет? Гипотетический президент Навальный, он скажет, что конопля нужна для защиты демократии, и там оформит все эти наркоплантации, я не знаю, там какую-нибудь Любовь Соболь.
Ой, слушайте, говоря. Ну вы же помните, как сенатор Нарусова была, по-моему, единственным каким-то представителем российского истеблишмента, который всерьез говорил о легализации марихуаны, и ровно потому, почему я вспомнил Шойгу, потому что, если вы были в Туве, вы знаете, что там курят, вы знаете, что там потребляют гораздо в большей степени, чем любую водку.
Вы знаете, я в Туве не был, но был на Дальнем Востоке, и сенатор Нарусова, уж коль скоро вы о ней заговорили, прославилась тем, что направила сенаторский запрос касаемо судьбы неких, да, крабовых активов, миноритарный пакет, в которых принадлежал некой Ксении Собчак. Потом сама Нарусова сказала, что ни о каком запросе не помнит, и я охотно в это верю, потому что очень может быть, что там этот запрос просто написали за нее и просто подсунули на подпись.
Ну, я не вижу в этом проблемы, даже в этом самом. И легализация лоббизма, вот если легализация наркотиков как-то у нас, окей, вызывает споры, легализация лоббизма, очевидно, России нужна, потому что
это... Главное, чтобы реестр лоббистов был, чтобы можно было посмотреть. Вот хорошо, а легализовать лоббизм, а сажать за незаконный лоббизм, как Марию Бутину, надо?
Ну, за незаконное все сажать надо. Другое дело, что закон должен быть добр к людям и гуманен. Вообще, сажать нужно как можно меньше людей, потому что, как мы убедились на опыте Максима Марцинкевича, российская тюрьма не есть средство исправления.
Кстати,
сегодня да, прошла информация, да, что не мог он покончить с собой, потому что те раны, которые были ему нанесены, в общем, как-то самоубийцы себе не наносят. Ну, как мы, собственно, и предполагали, собственно, фактор Роскомнадзора, когда об убийстве говорить проще, чем о самоубийстве, оказался в очередной раз адекватен реальности, скажем так.
Но при этом, вот вы еще упомянули журналиста Ивана Голунова, нашего любимого, без иронии, который, как я лично слышал его слова на неком журналистском форуме, ни разу в жизни не употреблял наркотиков, а о каких-то его выдающихся расследованиях за истекшие год и два месяца. Вы слышали с тех пор?
Не, ну то самое кладбищенское расследование, ну тоже... Ну,
которое еще, собственно, до...
Ну, это как раз нехорошо, потому что человеку действительно сломали жизнь, и на этой почве злорадствовать, естественно, Голунов до и Голунов после.
Я просто спрашиваю.
Нет, именно, вот то тоже, на самом деле, покушение на Ивана Голунова, потому что неважно, как ты пытаешься сломать человека, проломив ему голову, отравив его или посадив его в тюрьму, неважно же, да, оно выбило его из журналистики, да, это плохо, да, это ужасное последствие. Я думаю, про наркотики тоже совсем мало времени до перерыва, но все-таки нельзя забывать об аргентинском кокаине, нашем знаменитом Мидовско-Совбезовском. Сегодня интересный материал центра «Досье», да, как раз о странном наркоторговцы, который выдавал себя за российского разведчика. Всем советую читать, а мы вернемся через 2 минуты, да, и будем говорить...
Центр «Досье» аффилирован с Ми-5 и Ми-6.
Предположим, с Ходорковским он аффилирован, прежде всего.
Да,
и как бы, ну, собственно, понятно.
Ну, как-то сложно мне ему доверять, понимаете?
Слушайте, кокаин-то был, мы его помним. В общем, да, вернемся через 2 минуты. Олег Кашин, Игорь Чесноков.
С Олегом Кашиным.
Начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Юрий Чесноков. Возвращаемся к иркутскому землетрясению. С нами на связи Наталья Лыткина из «Комсомольской правды» Иркутск. Наталья, здрасте. Слышно нас?
Да, здравствуйте.
Да, как вы, где вы и что вы видели или что вы знаете? Потому что такое действительно мощное. Ну, в общем, да.
Ну, у нас ночь, все произошло примерно в 2:10 ночи. Я лично проснулась от того, что заходил в прямом смысле слова подо мной диван, и затряслась люстра, ну и где-то это продолжалось, ну где-то, наверное, не знаю, может быть, секунд 30-40. Подскочила, подбежала к окну, посмотрела, во дворе никого нет. Ну, то есть при этом в соцсетях сразу же ощущение, что проснулся весь Иркутск, стали обсуждать то, что произошло. Ну и через несколько минут был второй толчок. Трясло, опять же, ощутимо, но уже не так сильно, как в первый раз. И сейчас от МЧС поступила информация, что магнитуда землетрясения была 5,9 балла. Эпицентр находился... Да, эпицентр находился в Ульяновском районе, в поселке Култук, это на берегу Байкала поселок Култук находится.
А там люди живут, да, там известно, нет пострадавших, погибших, не дай бог.
Да, я не договорила, нет, про жертв разрушений нет, это по сообщению МЧС.
Угу, слабо.
Вот, да. Ну, вот все, что известно.
Хорошо, а дальше вы собираетесь, такой интимный вопрос, спать или ходить, нервничать, читать новости? Или вот какие планы лично у вас?
Лично у нас работать, судя по всему, горожане легли спать. У нас было очень мощное землетрясение, по-моему, в 2008 году, если я не путаю. Год было 8 баллов, тоже вот эпицентр был в Култуке, в вот этом же поселке на Байкале. Там были разрушения. Была школа разрушена, ее потом, если опять же я сейчас верно все говорю, правильно могу ошибаться. Ну, то есть там были уже, жертв не было, но были разрушения. Сейчас по информации МЧС вроде как все тихо, и тогда буквально люди в окно выходили. Ну, то есть не с верхних этажей, конечно, а там с первого, например. То есть выбегали на улицу и боялись возвращаться. потому что, как известно, опасно находиться в домах, особенно в сотных. Вот. Но сейчас вроде как тихо.
Ну, дай бог, чтобы как бы больше не трясло, потому что, конечно, такие новости всегда тревогу внушают. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. С нами была Наталья Лыткина с «Комсомольской правды» Иркутск. До свидания. Спокойной ночи, наверное, если таки будете спать. Спасибо. Эдвард, давайте попробуем еще успеть ту новость, которую вы мне рассказывали про новосибирского депутата, которая собирала со своих поклонников, наверное, 100 тысяч рублей на подарок себе. Трогательная история, по-моему, или есть какой-то подвох?
Отчасти, да, Наталья Пинус не только творческий депутат, но и политическая личность. Она призвала в соцсетях скинуться ей и дать 100 тысяч рублей, потому что она любит мастерить керамические изделия. Соответственно, ей нужна печь. Непростая керамическая, депутату на печь. И вот у меня несколько двойственная история. Я закопался в пинкусоведение, пинусоведение такое. Там пишут в этих ваших интернетиках, как всегда, невозможно проверить. Понятно, что 90% критики заказуха, но критика занятная. Вот это Наталья Пинус, 74-го года рождения. Пишут, что в 90-е-нулевые у нее была некая фирма, занимавшаяся театрами, там поставляла всевозможное оборудование, машинерию для сцены. И тут плавно начал открываться портал ВАД, потому что, опять-таки, как пишут в «Живом журнале» и других неверифицируемых источниках, эта фирма участвовала в реконструкции Новосибирского академического театра оперы и балета, той самой, которая проводилась в начале 21 века с подачи Михаила Касьянова, тогда премьера. То есть тут уже начинается вот весь этот ад про 2% и так далее, и так далее.
А она из какой фракции? Она не единая Россия, да?
Нет, она вот что, вы что, она самовыдвиженец, она у нее, знаете, колористическое решение, вот как на сайте Навального. В общем, тут все понятно. Хотя самовыдвиженец уже сейчас ничего не понятно. Вот «Единая Россия» тоже же самовыдвиженец. Вот. Но, тем не менее, к чему прицепились наши блюстители нравственности из соцсетей, что у Натальи в прошлом году супруг задекларировал годовой доход в 12 миллионов, то есть примерно миллион в месяц, а вот она 100 тысяч просит на печь. И вот я не знаю, вроде бы как-то можно перевернуть страницу, потому что 100 тысяч эти собрали, но вот должен ли себя так депутат вести? То есть я могу понять, там, когда он собирает на коляску какому-нибудь инвалиду, а на печь для обжига керамики.
Слушайте, вот вы знаете, Эдуард, откровенно вам скажу, я вас спросил про «Единую Россию», и на самом деле для меня вот первый, как бы, что называется, знак качества депутата, если он не из «Единой России», ничего не могу с собой поделать. Если бы она была «Единорос», я бы вам первый сказал, конечно, позор, конечно, кошмар, вообще...
Видите, сколь вы ангажируете.
Да, мне самому горько, я естественно понимаю. Ну а так, действительно милая история. Ну почему сразу коляску для инвалида хорошо, а печку для себя плохо? Творческий человек пускай творит, это же нормально как раз.
Нет, так может быть, пусть она не государственными делами занимается тогда, а вот продает свои керамические изделия китайским туристам, нет?
Слушайте, ну давайте скажем, там, не знаю, Захару Прилепину, да, зачем Захар Прилепин идет в Госдуму? Сиди, пиши книги, а не ходи в Госдуму. На самом деле, если человек художник, то он может совмещать вообще все, еще и в разных войнах может участвовать, собственно.
А, вы тут да. На Адольфа Лоизовича намекаете, да, человек художник? В общем,
нет, закон. Нет, конечно, но в общем, да, закон Годвина мы, как полагается. Да. Слушайте, и ну у нас сегодня странные...
Хорошо, что хоть чьи-то проблемы решены, да. Хоть у кого-то есть... печка и тепло.
Давайте пожелаем друг другу, чтобы завтра в наш эфир не вторгалась стихия и чрезвычайные ситуации, ни землетрясений, ни пожаров, ни террористических актов, ни плохих новостей вообще.
При этом выборы в США выходят на финишную прямую. Уже понятно, что ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения и, соответственно, победы оппонента. И вот что нам делать? Злорадствовать, что у соседа сдохла корова, или наоборот сосредоточиться, как завещал наш вождь учитель Столыпин, на внутреннем развитии? Вот это вопрос, который мы обязательно обсудим.
А так до завтра. Пока. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Всем спасибо огромное.
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным.